Крокус потер синяк, скрытый под длинными каштановыми волосами. Он вздрогнул, а потом наклонился вперед.
«Давай, Круп», — пробормотал он. «Клади карту».
«Разве это мой ход?»
«Похоже, великая мудрость не распространяется на то, чтобы знать, чей ход», — сухо заметил Мурильо.
По лестнице затопали сапоги. Все трое обернулись и увидели, как Ралли Кном спускается со второго этажа. Высокий темнокожий мужчина выглядел отдохнувшим. На нем красовался его дневной плащ, глубокого королевского пурпура, перехваченный на шее серебряной застежкой в форме раковины. Его черные, аккуратно заплетенные в косу волосы обрамляли узкое, чисто выбритое лицо. Раллик подошел к столу и ухватился рукой за редеющую шевелюру Колла. Ном поднял его голову из лужи пива и осмотрел опухшее лицо. Потом нежно опустил голову Колла обратно на стол и придвинул себе стул.
«Та же игра, что вчера вечером?»
«Конечно», — ответил Круп.
«Круп прижал двух этих мальчуганов к самой стенке. Они рискуют проиграться до последней рубашки. Приятно снова видеть тебя, друг Раллик. Вот этот юноша», —
Круп указал на Крокуса, пухлой рукой с дрожащими пальцами,
«без конца вещает об убийствах у нас над головами. Поистине ливень крови. А ты слыхал ли когда такую чушь, о Раллик, друг Крупа?»
Раллик пожал плечами.
«Слух и есть слух. Весь этот город основан на слухах».
Крокус насупился. Кажется, сегодня утром решительно никто не хотел отвечать ни на какие вопросы. Он опять подумал, о чем же говорили вечером убийцы с Мурильо, потому как они сгорбились голова к голове за тускло освещенным столиком в дальнем углу зала, Крокус был готов заподозрить какой-то сговор. Не то чтобы это было для них необычным делом, хотя, как правило, в центре сидел Круп. Мурильо посмотрел на барную стойку.
«Салти!» — закричал он. «Ты спишь?»
Из-за стойки послышалось невнятное бормотание, а потом явилась Салти. Ее светлые волосы были растрепаны, а пухлое личико казалось еще более пухлым.
«Угу»,
— пробурчала она.
«Чего?» «Завтрак для моих друзей, будь добра».
Мурильо поднялся и окинул критическим и явно неодобрительным взором свою одежду. Мягкая пышная рубашка салатового цвета жалко обвисла на его стройной фигуре, помялась и покрылась пятнами пива. Выдубленные кожаные рейтузы покрылись пылью и липкой грязью. Со вздохом Мурильо шагнул прочь от стола.
«Мне нужно принять ванну и переодеться. Что же, до игры, то я сдаюсь, пораженный безнадежностью. Боюсь, Круп теперь никогда не разыграет свою карту, и мы окажемся пленниками в мире его невероятных воспоминаний и реминисценций, по-видимому, навсегда. Доброй ночи вам всем».
Они с Ралликом переглянулись, а потом Мурильо слегка кивнул. Крокус заметил это и еще больше насупился. Он посмотрел на уходящего Мурильо, а потом перевел взгляд на Раллика. Убийца сидел и смотрел на Колла. По выражению его лица, как обычно, ничего нельзя было понять. Салти поплелась на кухню, и вскоре до их столика донеслось позвякивание кастрюль. Крокус бросил карты в центр стола, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза.
«Юноша тоже сдается?» — спросил Круп.
Крокус кивнул.
«Ха! Круп остается непобежденным!»
Человечек положил карты и заткнул салфетку куда-то под третий дрожащий подбородок. В голове вора бурлили подозрения. Сперва это война между убийцами, а теперь Раллик с Мурильо что-то задумали. Он вздохнул про себя и открыл глаза. Все тело болело от ночных приключений, но он знал, что ему повезло. Невидящим взором юноша посмотрел на Колла. Перед его глазами словно снова встали высокие черные убийцы, и вор поежился. Но несмотря на все опасности, которые преследовали его этой ночью на крышах, Крокус не мог не признать, что все это было очень захватывающе. После того, как он захлопнул за собой дверь и одним глотком осушил кружку, которую ему дала Салти, Крокуса еще целый час бил озноб. Взгляд его сосредоточился на Колле. Кол, Круп, Мурильо и Раллик. Какая странная компания. Пьяница, жирный маг сомнительных способностей, разряженный щеголь и убийца. Но они — его лучшие друзья. Родителей Крокуса унесла крылатая чума, когда ему было 4 года. С тех пор его воспитывал дядя Маммот. Старый ученый сделал все, что мог, однако не очень-то преуспел. Уличные тени и безлунные крыши города казались Крокусу намного более интересными, чем пыльные дядины фолианты. Но сейчас ему стало одиноко. Крупп не снимал маску блаженной глупости никогда, даже на миг. За все годы, что Крокус провел под его началом, обучаясь искусству воровства, он никогда не видел, чтобы Крупп вел себя иначе. Кол, похоже, решил всегда, любой ценой избегать трезвости. Причин Крокус не знал, хотя подозревал, что когда-то Кол был чем-то большим. А теперь Раллик и Мурильо решили не посвящать его в подробности какой-то новой интриги. В его мыслях вдруг возник образ, освещенное луной тело юной девушки. И юноша с досадой потряс головой. Салти принесла завтрак. Кусочки хлеба, поджаренные на сливочном масле, головку козьего сыра, гроздь местного винограда и кувшин низинного горького кофе. Первым она подала Крокусу, и тот пробурчал слова благодарности. Пока Салти подавала Раллику, Крупп извелся от нетерпения.
«Какая дерзость!»
— проворчал он, оправляя покрытые пятнами рукава своего широкого кафтана.
«Крупп подумывает о том, чтобы обрушить тысячу ужасных заклятий на грубую Салти».
«Лучше бы Круппу воздержаться», — сказал Раллик.
«О да, разумеется»,
— пошел на попятный Крупп, вытирая лоб платком.
«Чародей моих дарований никогда не опустится до того, чтобы проклинать какую-то посудомойку».
Салти повернулась к нему.
«Посудомойку?»
Она схватила с тарелки кусок хлеба с маслом и с размаху шлепнула на голову Круппа.
«Не бойся», — добавила она, удаляясь к барной стойке. «С такими волосами, как у тебя, никто ничего не заметит».
Крупп стащил хлеб с головы. Он уже почти бросил его на пол, но потом передумал и облизнулся.
«Крупп нынче утром великодушен».
Человечек расплылся в широкой ухмылке и положил хлеб на тарелку перед собой. Затем наклонился вперед и переплел пухлые пальчики.
«Крупп желает начать трапезу с винограда, если позволите».